«Дави на газ».
Рубрика «Дави на газ» традиционная для программы «Главное вовремя». Традиционный Кирилл Бревдо.
Да, это я, привет.
Да, молодец. Наш автообозреватель Мария Бочинина.
И Михаил Антонов.
Кирилл, мы сегодня начинали свою программу, и, наверное, каждый час будем начинать с того, что ВЦИОМ провел опрос, и россияне назвали самые необходимые стране законы, вот какие они нужны. Мы уже поговорили с нашим политическим обозревателем. Сейчас твое время. Если мы говорим про какие-то автомобильные законы, которые, на твой взгляд, ну, надо принять вот в самое ближайшее время, чтобы каким-то образом сделать жизнь автомобилиста приятнее и прекраснее. Вот какой закон тут же должен, вот у тебя в голове всплывает, который должен был?
Вы же понимаете, ни у кого нет задачи сделать жизнь автолюбителя приятней.
Представим, что такая задача у тебя.
Если у меня такая задача, то я могу сказать, что мне было бы приятно, если бы у нас пересмотрели подход к дорожному налогу, потому что в том виде, в котором он существует сейчас, он немножко несправедлив. Действительно, там у некоторых людей есть машины, на которых они не ездят, или ездят по полгода, а налог приходится платить за целый год. Ну, кроме того, действительно, мощные машины требуют больших трат. Наверное, это справедливо. Но, опять-таки, есть мощные машины, но старые, которые не являются какими-то вот действительно средствами роскоши. То есть, может быть, там какой-нибудь 15-летний, там, 20-летний, не знаю, «Шевроле», у которого там 200 сил, но при этом это старая машина и дешевая, она стоит там, ну, даже не полмиллиона, то есть меньше, чем новый какой-нибудь «Солярис» или там «Логан». Но при этом люди вынуждены платить за эту машину непомерный транспортный налог. Там 300 сил, какой-нибудь «Трейлблейзер», да, там, у которого мотор 298 сил. Налог на такую машину там порядка 40 с лишним тысяч рублей ежегодно, при том, что сама машина стоит, то есть это больше 10% стоимости этой машины. И,
в общем, сейчас до конца часа, Миш, будет. Зря спросил.
Просто, ну, опять-таки, вот, ну, у меня, например, есть машина, у нее там 306 сил. Ну, я на ней езжу летом, в лучшем случае, там, 4 месяца в году. Вот почему я должен платить повышенный транспортный налог, при том, что я и так расплачиваюсь расходом топлива. Положите в расход топлива вот эти вот траты, и будет, ну, какая-то справедливость.
В общем, зашить транспортный налог в цену на бензин,
да,
на дизель.
Хотя там столько всего уже зашито в этой цене. 65% цены на бензин – это налоги, и сборы, и акцизы и прочая дребедень, которая не имеет никакого отношения к стоимости бензина.
Услышали тебя, спасибо большое. А теперь к вопросам уже переходим. 8-9-6-7-200-97-02. Вопросы Кириллу, он на них отвечает. Первые две части программы именно этому и посвящены.
Здравствуйте. Помогите определиться с выбором между покупкой Nissan Qashqai двигатель 1.2 турбина, вариатор, и Renault Captur двигатель 1.6 CVT. Спасибо.
На самом деле обе машины хорошие. Captur будет дешевле с таким мотором. И не скажу, что сильно хуже в ощущениях, потому что, ну, на мой взгляд, вариатор настроен очень здорово. Этим занимались в российском представительстве Renault. У них здесь есть отдел research
development. Настройщиков вариаторов.
Да. И, в общем, машина едет хорошо, при том, что будет дешевле, чем Qashqai. С другой стороны, 1.2 турбо – это хороший мотор по характеристикам. В сочетании с вариатором он неплохо подходит этой машине. Но, опять-таки, ресурс мотора будет явно хуже. Во-первых, ну, там турбина есть, сам объем маленький, а машина довольно крупная. Ну, и вариатор, как бы, что там, ну, приблизительно одинаково будет работать. А тут уже надо исходить из собственных финансовых возможностей. Ну, и пощупать обе машины, потому что и там гарантия 3 года. В общем, брать то, что вам нравится.
В общем, Кирилл выбрал бы Captur, но они равноценны, так что вы...
Captur проще советовать, он дешевле.
Про Супротек спрашивают.
Опять.
Да, в очередной раз, поэтому, да, к следующему вопросу. Про Супротек уже отвечали несколько раз. Доброе утро, ответьте, пожалуйста, до 1 200 000 самый лучший новый седан. Есть ли смысл брать Jet 1.6 механика? DSG не рассматриваем, Octavia отпадает. Elantra стоит рассматривать и какой мотор? Это Мария спрашивает.
Elantra стоит рассматривать, в принципе, ну, с любым мотором, потому что, ну, понятно, что 2-литровый мотор будет бодрее, чем 1.6. А так, в целом, Elantra неплохая машина. Ну, Jet, наверное, симпатичнее, у нее только один недостаток. В этом году представили очередное поколение модели. Это было недавно в Детройте. Соответственно, есть вероятность, что эта машина мексиканской сборки появится у нас.
И явно будет превышать 1 200 000, скорее всего.
Но она будет дороже, скорее всего, да. Потому что сейчас джеты собираются в Нижнем Новгороде. В перспективе, наверное, они будут там будут собираться и новое поколение. Но пока что на первых порах будут везти из Мексики, и цена, я думаю, что будет больше, чем 1 200 000.
8 800 200 ровно 9 7 0 2. Это номер нашего телефона. Можно позвонить, задать свой вопрос Кириллу Бревдо. WhatsApp и Viber сюда в письменном виде. 8 9 6 7 200 ровно 9 7 0 2.
Игорь у нас есть из Челябинска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я по поводу реплики вашего гостя, да. По поводу налогов. Тут у вас придержащие объясняли, что они не могут отменить транспортный налог, так как это региональный, акцизы это федеральный. И они друг друга не перекрывают, так что платите, господа.
Спасибо.
Но если захотят, вы же понимаете, что все могут поправить, но не хотят, потому что зачем?
Volkswagen Golf 2014 года, 1.4 турбо, коробка механика, пробег 70 тысяч километров. Говорят, есть проблемы с турбиной, правда ли это?
Проблема с турбиной всегда может возникнуть, но, опять-таки, это не зависит от пробега. Иногда это бывает раньше, иногда позже. Иногда турбина может прослужить весь срок вашего владения автомобилем, и там 200 тысяч вы с ней накатаете. То есть спрогнозировать ее ранний уход, в общем, проблематично.
Редкая марка появилась у нас сейчас в сообщениях. Хочу поменять Opel Antara дизель 184 лошадки. Кончилась гарантия на новый Explorer. Стоит ли?
Ну, да, на мой взгляд, стоит. Explorer, на удивление, приличный автомобиль. Там есть некоторые огрехи, связанные с тем, что машину делают в Татарстане, ну, то есть это российского производства машина.
Антара
это такой кроссовер небольшой, аналог Chevrolet Captiva.
У нас он не продавался, по-моему.
Некоторое время, да. 1.8 мотор, не 1.8, дизель, 184 силы. Хороший сам по себе характеристикам, но ужасен в сочетании с механикой. То есть там очень сложно на нем трогаться с непривычки и так далее. То есть не очень хорошо сочетается, на мой взгляд, двигатель и коробка. Explorer будет шагом вперед однозначно, но имейте в виду, что это бензиновый мотор 3,5 литра, который, в общем, много жрет, и по расходу топлива вы будете неприятно удивлены. В остальном, наверное, машина неплохая.
Телефонный звонок следующий. Владимир, мы вас слушаем.
Доброе утро, всем доброго здоровья.
Спасибо.
Я поддерживаю Кирилла, что действительно он прав, что бензин надо сделать. У нас единая Россия, в конце концов, президент одной страны, вот законы одни, и надо это все, и дороги одни, и бензин одинаковый примерно. Надо все поставить вопрос так. Если президент даже вот он много ведь раз нарушал конституцию, это явно, что без разрешения народа, даже референдум отменил, но здесь вот он должность не проявит вот этот принципиальный честный налог, то просто не выходит, даже выходим голосовать, но только не за Путина. А этот вопрос он может решить.
Это вы специально вот сейчас взяли трибуну, да? Ну, вот ответьте мне честно, вы сейчас специально взяли трибуну, правильно? Меня просто всегда так возмущают вот эти вещи. Звоните, прикрываетесь вот одним про налоги, а потом призываете, за кого голосовать, за кого нет. Не, ну серьезно, коллеги.
Просто здесь вопрос только в том, что я пока ни от одного кандидата не услышал в программе, что я отменю транспортный налог. Потому что не отменят. 8800 200 ровно 9702. Давайте мы с законами-то вроде как разобрались. Мы у Кирилла спросили. Если у вас есть вопросы, пожалуйста. Доброе утро. Hyundai Accent 2009 года. Пробег 150 тысяч. Механика. Подскажите, какие слабые места, ресурс двигателя?
Ресурс хороший. Слабых мест таких навскидку нет. Каких-то вот таких, чтобы фатальных прямо. Машина довольно простая технически. Их очень много на рынке. Их недорого обслуживать. И мотор очень удачный по характеристикам. 1,5 литра, 102 силы. Отлично подходит для вот небольшого и довольно легкого акцента. Поэтому ждать от машины какой-то внезапной поломки, наверное, не стоит. Ну, а с другой стороны, ушатать можно любой автомобиль.
Здесь большое количество сообщений на Viber и на WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. Но давайте мы начнем все-таки с телефонных звонков, следующую часть нашего эфира. Итак, вопросы для Кирилла. 8967 200 ровно 9702. Вы можете, конечно, прислать сообщение, но попробуйте дозвониться по телефону прямого эфира до студии. 8800 200 ровно 9702. Через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами.
«Дави на газ».
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Дави на газ».
Рубрика «Дави на газ». Ответы на ваши вопросы. Автомобильный Кирилл Бревдо отвечает. Он в студии, наш автообозреватель. Здесь же Мария Бочинина.
И тут же Михаил Антонов. У нас есть Вайбер, есть WhatsApp 8-967-200-9702. Но Миша обещал звонки.
С телефонных звонков начнем. Борис Юрьевич, мы вас слушаем.
Добрый день, Владивосток. У вас утро, я так понимаю.
Да.
Правильно понимаете?
Так, вот у меня Таунайс, 1 160 км, никаких проблем, кроме навесного. Я всем желаю японских автомобилей. А у меня к вам вопрос почти юридический. Слава
Богу, давайте.
Так.
18 лет назад я лишился глаза. И езжу до сих пор, и вообще вожу машину 74 года по правам, ездил раньше.
Угу.
А теперь, как только я прихожу к медикам, мне говорят, пшел вон.
Почему?
Ну, потому что у меня нет одного глаза.
Нет, подожди, а почему они вас посадили? Вы приходите к медикам, чтобы проходить комиссию аттестационную? Что?
Да, медицинскую комиссию. Вот ну, в 19-м году у меня очередные 10 лет.
Ну, то есть вам в очередной раз скажут, пошли вон. Ну, вы
то
и пошли.
То есть нельзя у нас, получается, водить машину с одним глазом?
Да почему нельзя? Можно, инвалиды же он тоже вот водят машины, ну, и это нормально.
А в чем вопрос-то? Я не совсем понимаю, Борис Юрьевич.
Так в том, что как только они говорят, что у вас один глаз, мы вам сразу не подпишем медицинскую справку.
А как вы их продлеваете тогда права все время?
А как вы думаете, как всю жизнь живут в России?
Вот, ну, вот и правильно, вот продолжайте ездить. Вы же безаварийный, наверное, водитель.
Потому что сейчас пошли проблемы, берут сзади и спереди.
Мне кажется, понимаете? Нужно проконсультироваться. Слушайте, вот позвольте я выскажу мысль. Мне кажется, что тут очень важна консультация настоящего автоюриста, который понимает законы. Медики медиками, комиссия комиссии, но автоюрист, он скажет так, как прописано в законе. И вот с этим законом идти к медикам на комиссию.
Я думаю, что на самом деле можно пройти какую-то комиссию. Я, слава богу, не сталкивался с такими проблемами. Я думаю, что можно пройти комиссию и получить допуск к вождению автомобиля.
Насколько мне сейчас удалось быстро найти, все противопоказания к управлению транспортным средством приведены в приказе Минздрава номер 555. Прочитайте внимательно этот приказ. Решение о допуске к управлению принимается водительской комиссией, и если не видит один глаз, здесь сразу несколько статей, какие автомобили возможно водить, какие запрещено водить. Итак, приказ Минздрава 555. Изучите его, пожалуйста.
Я стесняюсь спросить, подождите, а вот какие возможно, какие запрещено? А в чем разница между первым и вторым?
Наверное, речь идет о каких-то пассажироперевозках.
Когда ты не только за себя отвечаешь.
Да, конечно.
Все, тогда...
Такси, наверное.
Здесь все, просто огромное понял, количество статей, я могу их процитировать.
Не-не-не, Миш, мне достаточно того, что Кирилл сказал, вот этот вектор,
да.
Мы поняли.
8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе утро, Александр.
Ну, вопрос насчет Платона. Подскажите, вот помимо грузовых автомобилей, говорят, там есть вкладки такси, автобусы и легковые автомобили. Это вот правда или нет?
Вы знаете, я очень мало знаю о Платоне. Знаю, что в свое время были недовольства дальнобойщиков по поводу введения этой системы в действие. Но что касается каких-то других аспектов, в том числе и такси, и легковые автомобили, тут я не готов вам ничего сказать. Я знаю, что сейчас эта система для... условно говоря, для того, чтобы грузовики платили за проезд по дорогам, о легковушках там речи не идет.
8 800 200 ровно 9702. Так, доброе утро. Что лучше, новый Тигуан или новая Mazda CX-5? Интересует надежность агрегатов.
Мне нравятся обе машины. Volkswagen, наверное, поинтереснее в плане езды. А что касается Mazda, то я думаю, что по надежности Mazda будет предпочтительнее.
Добрый день, подскажите, на Амаруке сопливят турбины. Шифровка просто для меня. Подожди. Пробег 180 тысяч. Стоит ли их ремонтировать или только новый? Спасибо.
Покажите специалисту, я бы так сказал. Я думаю, что проще и дешевле будет отремонтировать, потому что они, в принципе, ремонтопригодны, и ремонт турбин достаточно распространенная тема. Но если новые стоят дешево, ну, там, не знаю, 30-35, может быть, имеет смысл поменять на новые. Но если они стоят запредельно, тогда, наверное, есть резон отремонтировать.
Доброе утро, у меня автомобиль BMW 318i, немецкая сборка, с 2015 года, пробег всего 6 тысяч километров. Первое ТО пришлось сделать на 4500 километрах. Подскажите, стоит мне проходить ТО, чтобы не слететь с гарантии?
Ну, в любом случае, если вы дорожите гарантии, она, по-моему, на BMW 2 года, без ограничения пробега, то в любом случае имеет смысл делать ТО, ну, потому что ТО обычно делается либо по пробегу, либо по возрасту. То есть, ну, раз в год нужно делать ТО. Что касается небольшого пробега, BMW назначает время прохождения ТО самостоятельно, ориентируясь по показаниям бортового компьютера и датчикам. Поэтому, если машина тянет вас на ТО, и она на гарантии находится, есть смысл съездить.
Toyota Auris, дизель, 1.4, механика, 2008 года, пробег примерно 120 тысяч. Что можете сказать, чего ждать? Спасибо.
Это, скорее всего, машина то ли с европейского рынка, то ли из Японии. Сложно рассказать, есть ли в Японии аналог Ауриса. Я подозреваю, что все-таки речь идет о машине из Европы. У нас такие двигатели не очень известны и не распространены, потому что Auris с дизелем в России не продавался. Я думаю, что механика и дизель – хорошее сочетание в плане надежности. 120 тысяч для нее – это, в общем, не предел совсем.
Полоседан. Так, еще раз. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Полоседан 2012 года, 175 тысяч пробегов. В коробке масло с завода. Открыл заливную коробку, а масло идеально чистое. Стоит менять? Руководство по использованию говорит, что масло в коробке передач на весь срок.
Я бы поменял. Ну, вообще хороший тон менять масло в коробке там, каждые 60 тысяч.
Даже если чисто.
Ну да, хуже-то не будет. Стоит это не очень дорого.
Добрый... телефон... Ну, хорошо, хорошо.
Серпухов на проводе. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот, рассматриваю Land Cruiser Prado 120-й, 6-й, 7-й год, а также Мурана, ну, год 12-13. Подскажите, пожалуйста, что целесообразнее брать, ну, чтобы потом и перепродать через какой-то промежуток времени?
Однозначно Prado, потому что даже более старый экземпляр будет надежнее более свежего Мурана. Что касается ликвидности, то Toyota Land Cruiser Prado в 120-м кузове равных нет. Машина крайне неохотно теряет в цене, при этом обладает фантастическим запасом надежности и прочности. И даже если вы возьмете машину, вот сколько там, 10-11 лет, скорее всего, вы на ней проездите, и максимум, что будете делать, это менять масло в двигателе. И, наверное, больше ничего.
Маш, пожалуйста.
Добрый день, Кадиллак, да. SRX, если уж на то пошло. X тогда уж. 3.6, ну да ладно, все поняли. 2005 до 2009 года. Ваше мнение?
Очень дешевые машины. Я не знаю, с чем связано их обесценивание. То есть реально можно там от 350 тысяч взять вот эту вот большую, мощную машину. Там с моторами, по-моему, были 3.6 и 4.6. Они, не знаю, как в плане надежности, я подозреваю, что не очень, потому что там много чего может полететь в силу возраста, в силу того, как машины ездили. Ну, вообще, американцы не очень надежные. Что касается главного недостатка, связанного с владением такой машины, это, безусловно, высокий транспортный налог, потому что он там прям вот запредельный, там под 300 с чем-то сил двигатель, и владение такой машиной будет обременительно, даже без учета того, что она у вас, например, будет ломаться, а она обязательно делать это будет.
Друзья, среди обилия вопросов там про Солярис, про акцент тот же самый, про Ларгусы, все-таки выбираем какие-то, может, не очень обычные сообщения, редкие, с редкими моделями, с моделями, которые редко звучат в нашем эфире. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о дизельном Прадо 2012-2013 год. Хочу большую надежность машину, семья 5 человек, возможно, будешь 6-й. Заранее благодарен, это из Ростова-на-Дону.
Как мило.
Но про Прадо я только что буквально говорил, машина архинадежная, дизель.
Но, да, 2012, то есть 6-летка, 7-летка, да, сразу?
Да, да. Ну, по меркам Прадо, это свежая машина совсем, даже сколько там, 12-13 год, 5 лет машине. 6, да, ну, то есть, если у нее даже большой пробег, все равно она легко отмахает свои полмиллиона, а то и больше. И, в общем, не будет вас донимать какими-то частыми поломками. Это не Cadillac CRX.
Ну, еще один вопрос. Dodge Caravan, Chrysler Voyager. В чем их отличие? С каким мотором лучше взять? Потому что линейка их широка.
Но тут надо смотреть, какое поколение машины вы имеете в виду. В принципе, разницы между караваном и Voyager'ом нет. Это одна и та же машина, просто выпускаемая под разными марками, разными брендами. Технически они абсолютно одинаковые. Если речь идет о последнем поколении, которое вот был перед Chrysler'ом Pacifica, то, наверное, имеет смысл взять машину с дизелем с европейского рынка.
Умоляют здесь задать вопрос. Сегодня нужно принять решение. Chevrolet Spark, 2012 год, 1 литр, автомат, пробег 38 тысяч, 320 тысяч рублей. Первая машина для девушки. Стоит ли брать?
Да.
Чего ждать?
Ждать? Ничего не ждать. Машина свежая.
Много-много радости.
Да.
Продолжим через несколько минут.
Дави на газ. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Дави на газ.
Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем. Мария Бочинина, Кирилл Бревдо, я Михаил Антонов. Давайте уже по новостям автомобильным пробежимся и начнем с десятки самых дешевых иномарок в России на январь 2018 года. Названы эти иномарки самые дешевые. И лидером в этом рейтинге самых дешевых иномарок остался Ravon R2. Узбекское производство.
Да. Вот мы только что советовали в качестве первого автомобиля для барышни Chevrolet Spark. Так вот, Ravon R2 это та же самая машина, но которая отличается только там шильдиками и больше, наверное, ничем. Ну и комплектацией. Очень неплохая машина в качестве первого автомобиля. Тем более, что, по-моему, будучи самой дешевой машиной, это еще и версия с автоматом. То есть ничего дешевле на рынке с автоматом из нового вы сейчас не купите. Поэтому мне эта машина симпатична. По задумке. Ну, по надежности, я думаю, что там тоже все хорошо.
А минусы?
Маленькая. Слабенькая. В городе хорошо, на дальняк ездить на ней, конечно, некомфортно.
Но вот, можно задать следующий вопрос? Вот мне не нравится, которые специально для девочек подбирают, потому что девочки, как девочка тоже человек, как говорится. К чему я это? К тому, что она войдет во вкус, и ей захочется и загрузить в машину что-то побольше, да, чем просто дамскую сумочку, и, может быть, попутешествовать между городами, хотя бы там Ближнее Подмосковье, ну, я имею в виду, допустим, да, посмотреть. Дмитрий, ты понял. Так вот, а какую машину из самых дешевых иномарок, не ориентируясь вот на данную автоновость, которую Миша предлагает, ты бы порекомендовал купить? Вот чтобы она действительно и не била по карману так, что как бы по цене самолета, естественно, но и удовлетворяла как-то вот
но
с, тут по
всегда,
тем пунктам, что я перечислила.
Тут всегда нужно отталкиваться от бюджета, и разговоры без определения каких-то рамок ценовых, они будут абсолютно бессмысленны, mm-hmm. потому что каждый все равно располагает собственными возможностями, и там даже лишние там, 50 тысяч позволяют говорить уже о другом выборе автомобиля. Поэтому здесь важно знать, здесь бы нужно больше конкретики в этом вопросе всегда.
Mm-hmm. Ну давайте, значит, Равон на первом месте, Равон R2, на второй позиции Datsun.
Datsun.
Да, японский седан.
Ну, 400... как японский. Вообще, Datsun Ondo, как всем известно, это та же Лада Гранта, только с под другими немножко соусом.
444 тысячи рублей за начальную версию, то есть за базовую да. комплектацию. Опять же, плюсы и минусы. И мы потом к третьему месту перейдем.
Ну, минусы, наверное, это нестабильное качество сборки, потому что на одной машине коробка может гудеть, на второй машине будет коробка нормальная. Ну, мы не говорим о версиях с автоматом, где автомат японский, и там все хорошо заведомо. В целом машина, ну, она соответствует своей цене. Она простенькая, без изысков, но у нее большой багажник, у нее довольно просторный задний ряд, неплохой мотор, 8-клапанный на самом деле, да и 16-клапанный тоже. Недавно появилась версия с 16-клапанным мотором. То есть мотор в любом случае неплохой, но, опять-таки, машина шумная, возможно, немножко жесткая, но, с другой стороны, у нее потрясающая энергоемкость подвески, то есть на ней, на этих маленьких колесиках можно фигачить по разбитой дороге, машине ничего не будет. Ну, и она очень дешевая в обслуживании, ее можно на коленке отремонтировать где угодно при помощи
молотка и матери да. такой-то. Равон Нексия на третьем месте, а дальше идут китайцы. Вот, собственно, также в десятку дешевых иномарок вошли, ну, здесь, по-моему, вся линейка Равонов, да, угу. фактически. Но есть еще Рено Логан от 500 тысяч рублей. И Рено Сандеро.
Ну, надо понимать, что Рено Логан и Сандеро это будут такой нищеброд эдишн в базовых комплектациях. Не очень таких невзрачных совсем, на мой взгляд. Поэтому в любом случае, чтобы это Логан был действительно, мог показаться иномаркой, нужно будет там доплатить от 50 до 100 тысяч рублей для того, чтобы взять комплектацию пожирнее и, в общем, получать от машины больше удовольствия, чем от базовой версии. Потому что база, это, конечно, всегда грустно. Что касается Равонов, то, в принципе, это неплохая техника. Ее у нас еще, на мой взгляд, недооценили, потому что никто не знает, что за Равон такой. Узбекистан вообще, откуда это, где вообще, зачем.
Слушай, а Китай? Деле,
Китай? Китай, мне кажется, все равно брать, особенно дешевые китайские машины, брать абсолютно бессмысленно, потому что...
Бриллианс, понимаешь?
Бриллианс. Понимаю.
Что это вообще? Четвертое место. Китайский седан Бриллианс.
Бриллианс. Но вот их все время они какие-то появляются новые китайские вот, небольшие демократичные как бы седаны, которые стоят дороже, чем вполне приличная техника типа Равона. Поэтому вот я бы китайские машины, несмотря на то, что их очень много в этой дешевой десятке, я бы их не рассматривал. Хотя много людей на периферии, в регионах покупают эти китайские вот лифаны, ездят на них и говорят, что они плохо. Но нет, на мой взгляд, все равно плохо.
Все, меняем тему.
Меняем тему.
Друзья, на сайте «Комсомольской правды» огромное обсуждение. Просто ломаются копья. А все из-за новости, которая появилась на прошлой неделе. Замена водительского удостоверения может вылиться в передачу экзаменов, в пересдачу экзаменов. С таким предложением выступили работники автошкол. Российский союз автошкол считает, что водители при замене истекших прав должны сдавать экзамен по теории.
А, то есть не по вождению, не а по теории.
Не по вождению, а по теории.
Это сбор денег.
И вот сейчас, значит, ломаются копья. Многие считают, что это выльется в лишние поборы. Кто-то заявил, что и так все помнит. Значит, комментарии на сайте и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас предлагаем вам присоединиться к этой дискуссии. Итак, проходит 10 лет.
Да.
Нужно менять водительское удостоверение. Я понимаю, что опыт, навык не пропьешь, да, мастерство не пропивается, это знаменитая сакраментальная фраза. И тем не менее, вот если объективно оценивать, вы видите на дороге, не только оцениваете собственную технику вождения, но и других автомобилистов. И сколько раз вы за время своей поездки говорите, ну кто тебе права-то дал?
Да, да? Много.
Что-то, ну...
И олень, вот, куда поехал?
Да, не, вези меня, олень, в свою страну оленью. Так вот...
Мы и так в ней.
Так вот, если у вас сейчас спросить, надо ли при замене прав пересдавать теорию, ваш ответ. И комментарии к вашему ответу. 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. Два автомобилиста, Мария, Кирилл, сидят. Маша, Кирилл, пожалуйста, ваши замечания по этому вопросу.
Я уступлю даме дорогу.
Пожалуйста. Это правильно. Вот я тоже всегда дамам стараюсь уступать дорогу.
Правило трех дам.
Да, потому что с дамами шутки плохо. Плохи. Они межтеории мало знают, но дело не в теории. Дело в том, что надо сдавать, конечно же, пересдавать практику. Теория – это, понимаешь, ты зазубрил, и все. Может, у нее память хорошая. А на практике она не понимает, что к чему.
То есть большого смысла в пересдаче теории ты не видишь?
Нет, только практика,
Кирилл.
На самом деле, знание в голове, знание теории в голове водителя с 10-летним стажем и с годовалым стажем приблизительно одинаково, потому что все вот эти вот зазубренные правила забываются в течение первого полугодия, и дальше уже все ездят по наитию в основном. Ну, понимаю, что есть какие-то базовые правила, там, какие-то знаки, которыми необходимо руководствоваться, иначе дальше двора не уедешь. Но если руководствоваться такой логикой, как предлагают вот союз автошкол, то получается, что надо каждый год тогда пересдавать права, потому что никакой разницы между... тем, 10 лет вы ездите или год ездите, уже по знаниям нет.
То есть за 10 лет знания не теряются?
Знания теряются в течение первого полугода, дальше ездится, еще раз говорю, так, как ездят другие. Да. Смотришь, как ездят другие, ездишь, как повторяешь,
говорит, как говорят получается. У нас во дворе, на чуйке.
Да. Слушай, ну неужели действительно таких много? Это как, знаешь, все пошли, я пошел, все прыгнули, я прыгнул, все развернулись, и я развернулся, а здесь запрет. Я так никогда, например, не езжу.
Не, ну ты же знаешь вот какие-то основные вещи, что надо уступать дорогу машине справа, нужно двигаться по кругу,
да,
на круговом движении.
И...
Вот, ну, при этом, ну, ты же не помнишь, что значит сигнал регулировщика? Как ими руководствоваться.
Почему это?
Ты помнишь?
Да я очень хорошо все помню. У меня просто принципиальная позиция, потому что принципиальная позиция, если я не помню, то я тут же лезу и вспоминаю. Ну, понятно, что лезу в ПДД. К чему? К тому, что да, мы регулировщика редко встречаем.
Я ни разу не встречал.
Нет, я встречаю их на дороге.
Тебе везет.
Да, но просто к тому речь веду я, что я сталкиваюсь с тем, что и знаки не знаю. Знаки не знаю.
Я считаю, что тем, кому важно знать правила, те, кто за этим следит, тем не нужно дополнительных каких-то условий для того, чтобы менять одни права на другие.
Давайте послушаем наших автомобилистов.
Виталий, мы вас слушаем, пожалуйста.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Хотел сказать по поводу вот как раз вот пересдачи. Вы знаете, как бы то, что учат в автошколах, это, конечно, хорошо. Я сам учился в автошколе в ДСАФе, то есть там все по-серьезному было, сдавал. Но могу вам сказать одно. Когда ты выезжаешь на трассу, в город или куда-то, да, на дорогу, это совсем другое. Как вот говорят, то, что вы знали, вы забудьте, здесь это совсем другое. Вот, это первое. А второе, то, что если вот как пересдавать, вот я могу сказать, не только я там, да, то у меня там друзья тоже много лет стажа вождения, мы пробовали просто ради интереса открывать билеты и сдавать. Но вот из 20 вопросов мы там отвечали на 15 максимум. Потому что в вопросах это один ответ, а по жизни... ты делаешь по-другому совсем.
Ну так, вот вы сами, получается, ведете к тому, что правильнее сдавать и пересдавать, если уж то вождение. Потому что в жизни все по-другому. И правила применяются более оперативно, и там, я не знаю, совокупность каких-то правил. Мне кажется, все-таки так.
А на самом деле никто не ездит так, как сдают вождение в автошколе сейчас.
8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Да. Алексей, Москва. Я, честно говоря, вот против вот этого нововведения. Я так считаю, ну, лично мое мнение, что это очередная кормушка для автошкол. Опять будет какая-то платная пересдача, потом скажем, ну, 2-3 раза, допустим, ты там чего-то не сдал, иди опять учись в автошколу.
Подождите,
опять...
а если бесплатно? Ну вот, вот все говорят о том, что это будет кормушка. А если это будет бесплатно? Ну то есть, ну, хочешь заменить права, просто пересдай теорию бесплатно.
Ну... А там с другой стороны.
Вы извините, извините, подождите, чтобы вы... Не. Вы теорию, когда на водительское удостоверение сдавали, вы с первого раза сдали теорию?
Да, да. Но... Я 7 человек всего сдала теорию. Погода будет 30 лет стали.
Понятно, понятно, спасибо.
Теорию легкотня сдать вообще. Это да. Учится в течение 1-2 дней и дальше
сдаешь.
Сидишь сдается,
просто сдал, и решаешь. И да, действительно. Вот. Я знаешь, чего не вспомню? Там с автобусами где-нибудь вот эта история, это каких-нибудь перекрестках и так далее, вот на этом.
Как продлевать тройку?
Пересдача тем, у кого штрафов, нарушений, аварий полно. Присылайте свои сообщения. Итак, нужно ли пересдавать теорию при замене водительского удостоверения? Продолжим разговор через несколько минут.
«Дави на газ».
Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Дави на газ».
Итак, друзья, рубрика «Дави на газ». Мы продолжаем обсуждать предложение автошкол, а точнее говоря, Российского союза автошкол, которые считают, что водители при замене истекших водительских удостоверений должны пересдавать теорию. Такое предложение, в общем, они отправили в ГИБДД. Говорят они это так: представьте, что человек 10 лет назад получил водительское удостоверение. Если он тогда хоть какие-то правила мог знать, то сейчас наверняка все забыл. Почему бы его не проверить? Неправильно же, что водитель ездит, не помня правил дорожного движения. И разгорелась такая дискуссия на сайте «Комсомольской правды» и у нас в эфире. Нужно ли пересдавать теорию при замене водительского удостоверения? Пока большинство считают, что не нужно. Потому что Маша, наоборот, считает, что теория не нужна, а нужно практику пересдавать. 8-9-9-6-7-200-97-02. Здесь большое количество сообщений. Тем, у кого много штрафов надо, обязательно повторение мать учения.
Каждые полгода решаю билеты в онлайне, пока не будет на все 40 билетов, только 3 ошибки. Смысла нет ни пересдачи теории, ни практики. Опыт сам по себе важен. Нужно смотреть стаж водителя конкретно. А если у него права лежат, уважаемый слушатель, и он не водит? Вот стаж водителя вам конкретно.
Нет, не надо. У нас в Ростове теория от практики отличается очень сильно.
Очень сильно. В Ростове очень сильно.
Да это вообще, по-моему, теория от практики.
Нет, в Ростове хорошо. Едешь, все сигналят. Свобода.
8-800-200-97-02. Сергей, мы вас слушаем, пожалуйста.
Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Ну, если честно, вот мое мнение. Мария, вы, кстати, очень хорошо вот рассказали, как ездите, как чего красиво.
Спасибо.
Вообще, мое мнение по этому вопросу. Значит, я, честно говоря, категорически против. У нас четко определено, есть люди, которые пересдают вследствие лишения их водительского удостоверения за очень серьезные нарушения. Пьянка, там, проезд через двойную сплошную, под светофоры. Да, здесь людей, как бы, да, когда их лишают, они, когда получают новое водительское удостоверение, они пересдают. Но если человек всю жизнь ездит, ну, там, может быть, попадает в небольшие аварии или ездит там, не нарушает, ну, ему смысл-то пересдавать. Честно говоря, я считаю, вот это мне напоминает вот популистское решение, как, знаете, с дачной амнистией. Вроде вот определили, что 1 апреля все закончится, а потом приходит 1 апреля, говорят, нет, давайте продлим еще на год, еще на год, еще на год. И вот, если боюсь, получится то же самое. Его примут, а потом его будем мужественно отменять. И еще как бы хочу, может быть, пошучу немножко по жесткому варианту, но у нас получается так. Если мы сейчас вот будем пересдавать еще вот это вот при замене водительских прав, ну давайте тогда проверять тогда все. Давайте тогда проверим каждого человека на знание Конституции Российской Федерации. У военных давайте там при смене президента или при смене правительства, давайте, чтобы они заново переприсягали. Ребят, ну, может быть, конечно, я не в ту область, как бы вот привожу примеры,
да,
но здесь... по большому счету, как бы ни кончилось вот этим всем.
Не,
вот
вы понимаете, минуточку, военные присягают не президенту, военные присягают стране. Ну,
да. Стране, да, я ошибся, извините.
Да, когда вы говорите о том, что там при смене чего-то нужно... Вы знаете, хорошее предложение. Вот человека за пьянку лишили прав. Вот чтобы восстановить водительское удостоверение, он должен пересдать все. Вот
а это и сейчас так есть.
Он действительно, да. Он пересдает и теорию, и прочее.
Нет, он... нет, я немножко путаю. Он не пересдает теорию, но он должен получать медицинскую справку.
Медицинскую справку. А вот пересдавать на водительское удостоверение он не должен. А может быть, это и нужно.
Я с тобой согласен. Мне кажется, за любые лишенческие статьи нужно пересдавать.
А теперь давайте вспомним, с чего начался этот разговор. Сколько раз, находясь за рулем, вы говорите, ну кто так ездит? Ты где права купил? Где тебя учили? А как бороться тогда? А как с этим бороться, скажите? Ну вот с оленями на дорогах, да?
Я уже сказала.
Я считаю, что, повторю еще раз, что за лишенческие статьи нужно пересдавать экзамен. Ну, то есть, если лишили прав, то для того, чтобы получить их обратно, нужно сдавать теорию.
А если у него действительно огромное количество штрафов, да, они по 500 рублей. Угу. По 500 рублей он с 50% скидкой их по 250 оплачивает. Но их куча за год.
Это превышение.
Это превышение. Но не может человек двигаться с нормальной скоростью. И у него этих превышений за год накопилось большое количество. Действительно, может быть, заставить его пересдать. Слушайте, но если он ездит и нарушает. Постоянно, регулярно. Надо с этим как-то бороться или закрыть глаза? Ну, слушай, ну платит, бабла много чего.
Да, закрыть глаза и получить удовольствие.
Самый интересный вопрос, а что же по поводу пересдачи при замене прав возбудились автошколы? Они предложили это, они не возбудились.
Же принцип такой, нужно больше денег, потому что бесплатно это все равно не сделают, потому что все равно будет работа дополнительная, связанная с экзаменационной работой, это будет нагрузка либо на инспекторов, либо кому-то это делегируют, а в любом случае люди бесплатно работать не будут.
У меня вот возник вопрос, я читаю сообщение от Димаса, да, он так себя назвал. День добрый, решил решить, да, все верно, ПДД онлайн из 20 вопросов до 5 ошибок. Хотел под 19 лет, стоит задуматься. Вот, Кир, как ты считаешь, если у человека такая ситуация, то есть человек совершает ошибки, но опыт на дороге 19 лет, понятно, что он ездит каждый божий день и не попадает там, допустим, в аварии, безаварийная езда, то вот что важнее, его опыт на дороге и безаварийная езда как следствие, да, нежели чем знание теории?
Ну, на мой взгляд, опыт все-таки более ценный продукт, нежели знания, которые невозможно каким-то образом монетизировать, условно говоря.
Да, правильно, то есть применить по назначению.
На практике,
правильно, да. То есть мы отсюда делаем вывод, что зачем перелистывать эти бумажки? Не-не-не, я не про тренировку, это очень хорошо, здорово, что мы все это делаем, решаем и подтягиваем знания. Но, получается, зачем шелестеть бумагой и скрипеть теории, чем вот пошел и начал тренироваться? Ну, давайте обяжем брать каких-нибудь квалифицированных, как их называют, кто нас учит?
Инструкторов.
Инструкторов, да, спасибо. Инструкторов, чтобы там неделю,
то есть
они давали...
Проблема в самих автошколах, ты считаешь, в том числе? Здесь,
вообще,
кстати, многие,
конечно,
об этом пишут.
Вообще, конечно, в автошколах, я не знаю, как сейчас, но когда обучалась я, все стояли, вот у нас был как девчачий курс. Мне повезло, меня просто с утра до ночи гоняли, а все остальные стояли, курили в сторонке инструктора, а девчонки там ехали, кто как может.
Здесь пишут, может еще и диплом защищать каждый раз при поступлении на работу? Я вам больше скажу, если вы получили диплом, у вас есть диплом о высшем образовании, например, или о среднем специальном образовании, и он у вас, значит, пролежал лет 15, вы по специальности не работали, то вас никто с этим дипломом по специальности не возьмет. Вам нужно будет его подтверждать. Это действительно так. Нет,
может... А что, сам кто-то пойдет? Я вот экономист.
Ну, мало ли, да?
По первому экзамену.
Жизнь заставит. У меня предложение следующее, товарищи. Если вам не трудно, вот ради эксперимента, скачайте сегодня онлайн-билеты ГАИ. Ну, приложений с подобными билетами огромное количество. Попробуйте пройти теорию с первого раза. Ну, просто напишите, удалось, не удалось, сколько ошибок. Мы завтра статистику такую подведем, да? Вот все говорят, не надо нам пересдавать, и так все, значит, жизнь научит, жизнь заставит. Вы просто попробуйте сегодня. Для тех, ну, я знаю, что у многих уже скачано это. Вот для тех, кто не скачал, будьте добры, скачайте, поставьте предложение, пройдите, результат зафиксируйте, а потом это приложение удалите, ну, чтобы место оно не занимало. А завтра мы подведем статистику. Кирилл, ты сможешь это сделать?
Конечно.
Ты только...
Я могу сказать, что я наверняка буду ошибаться. Скорее всего, в тех вопросах, которые связаны с расположением транспортных средств.
Регулировщиком.
Сколько, какое расстояние до светофора, до перекрестка и так далее.
То есть я понимаю, что за все напишут. Да я сразу все сдал, все прошел.
Да нет, все, никто так не напишет. По-честному,
только по-честному, пожалуйста. У Кирилла попросим скриншот сохранить и прочее, прочее, прочее. Так что завтра встречаемся и подводим итоги.
Завтра принимаем ваши скриншоты на SMS. На WhatsApp, Viber, то, как прошли, соответственно...
Теорию.
Да, свою теорию в приложении.
Сколько ошибок наделали в билетах и прочее, прочее. Кирилл, спасибо тебе большое, что был у нас сегодня в эфире.
Спасибо.
Значит, завтра ждем тебя с результатами. Кирилл Бревдо, наш автообозреватель, Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
Встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
Езду пригнал «Жигули», улыбка шире лица. Медленно ехал и плохо рулил, но счастью не видно конца. Слух облетел моментально весь дом, слух раздувался и рос. Скоро мы видим за каждым стеклом, как сплющились губы и нос. Это глядят соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком. Месяц ночами дежурит семья, все «Жигули» стережем. Бабушка стала сама не своя, а дедушка дрыхнет ружьем. Папа сирену с работы принес, ставил 4 часа. Но кто-то стащил ночью бензонасос и открутил 2 колеса. Радуются соседи, те, кто пока не едет, а ходит пешком близко и далеко, кто с хорошей жизнью не знаком.
«Дави на газ». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.